Говорит Радио Свобода. Надежда Савченко переведена из больницы обратно в СИЗО. Условия в больнице оказались значительно хуже, чем в изоляторе. Украинский военнослужащий рассказывает о службе на передовой в Донбассе. Группу сепаратистов он однажды принял за стадо зайцев. Академик Юрий Пивоваров отвергает выдвинутые против него обвинения в халатности в связи с пожаром в библиотеке «Инеон» и разочарован отсутствием поддержки со стороны коллег. Здравствуйте! Эти и многие другие темы в программе «Время свободы» итоговый выпуск за четверг, 30 апреля, у микрофона Андрей Шароградский. Европейский парламент сегодня принял резолюцию с требованием немедленного освобождения украинской военнослужащей Надежды Савченко. Сегодня же Савченко перевели из 20-й городской больницы Москвы обратно в СИЗО. Ранее об этом просили ее адвокаты. По мнению защитников, условия содержания Савченко в больнице оказались значительно хуже, чем в изоляторе. Побывав в 20-й больнице, ее адвокат Илья Новиков сообщил, что там мало воздуха и света, не предусмотрены прогулки и свидания с родными, матрас на котором спит Надежда, пропитан запахом лежачих больных. Кроме того, в первый день пребывания Надежды в больнице охрана выводила ее в туалет и в душ в наручниках. О том, почему Надежда Савченко попросилась из больницы в СИЗО, рассказывает адвокат Илья Новиков.
Надежду неким образом ввели в заблуждение. У нас есть ощущение, что руководство тюремной больницы в Матросской Тишине просто воспользовалось первым предлогом, чтобы избавиться от ответственности за нее, чтобы ее перевели куда-нибудь, куда угодно, только отмит. И к Надежде приходили наши правозащитники, Елизавета Глинка и Михаил Федотов из Совета по правам человека при президенте. И когда они обсуждали с ней вот эту перспективу, что ее могут перевести в больницу, у нее сложилось впечатление, что это будет больница действительно нормальная, то, что мы все под этим понимаем, под этим словом. То помещение, куда ее в итоге перевели, это довольно жуткий бетонный бокс, где маленькая окошко под потолком, которое не пропускает ни света, ни воздуха. Там постоянный электрический свет очень неприятный. Я там был всего полчаса вчера, и у меня даже за эти полчаса заболели глаза. Там невозможно нормально ни читать, ни писать. Это помещение, куда на самом деле, говоря, называя вещи своими именами, людей отправляют умирать. Из СИЗО, в порядке вот такой демонстрации показного гуманизма, да, умирающему человеку, который прикован к постели, там, наверное, лучше, чем умирать, чем в переполненной камере в изоляторе. Но назвать эти условия лечебными или сказать, что там я оказываюсь медицинской помощи, у меня лично язык не повернется.
Если я правильно поняла из вашего поста на Фейсбуке, Надежду водили в туалет в наручниках. Это правда?
Да, это правда. Это было в первый день, когда ее привезли в городскую больницу 20-ю и сперва поместили в реанимацию. Вот поскольку в реанимации отсутствуют стальные двери, то охранники исполняли свою инструкцию. Каждый раз, когда ей нужно было вывести в душ или в туалет, ее водили в наручники. Вчера, по крайней мере, она сказала, что уже не было, потому что ее перевели вот в тот самый бетонный бокс с решетками на окнах. Там есть в том же самом отсеке санузел, поэтому вчера ее в наручники уже не уводили. Это мера в... Они не отказались.
А что там вообще вот с другими условиями, там, я не знаю, с медицинской помощью, может быть? Ведь ее туда перевели якобы по медицинским показаниям. Она вновь возобновила голодовку, у нее упал уровень сахара, у нее сильно упал вес. А ей там вообще в состоянии врачи этой 20-й больницы оказывать какую-то более-менее профессиональную медицинскую помощь?
Знаете, мне трудно об этом судить. По крайней мере, за те полчаса, пока у нее был... К ней приходила женщина-врач, у нее измерили температуру и дали ей какую-то микстуру в таком пузырьке, как я понимаю, какой-то питательный раствор. Поскольку она вот тогда при разговоре с правозащитниками дала обещание, что если ее перейдут в больницу, когда она еще не знала, что под этим понимается, она приостановит голодовку, то позавчера и вчера, те два дня, когда она в больнице находилась, она пищу принимала. Что сегодня я пока не готов сказать, я у нее еще не был.
Илья, а у вас есть понимание, почему Надежду перевели именно в эту 20-ю больницу? Что у нее, какие-то особые связи с СИЗО? И почему вот именно туда она попала?
Дело в том, что в Москве не так много больниц, у которых есть вот эти вот отдельно оборудованные помещения для заключенных. Если посмотрите на фотографию, я публиковал ее, это действительно обычное здание городское, там больница с самыми обычными окнами, но на четвертом этаже, в тупике коридора, несколько окон забыты решетками. Вот это самое отдельное помещение дает им более удобные для работы охраны условия, чтобы там держать людей, которые помещены под стражу. Насколько это полезно для самих людей, это совершенно отдельный вопрос.
Что можно сказать вот о нынешнем состоянии Нади, которая, как мы понимаем, возобновила голодовку и продолжает ее держать? Как она себя чувствует вообще?
Вчера она себя чувствовала лучше физически, поскольку она все-таки два дня после 7 повседневный такой жесткий казахский бани начала что-то принимать, там, по крайней мере, сахар она принимала точно. Ей физически чуть получше, но, конечно, она чувствует, что ее, в общем, довольно примитивно обманули с этим переводом в больницу, потому что ей действительно внушалось, я не беру сказать, кем именно и какими словами, но до нее донесли мысль, что больница – это действительно полпути к отмене меры пресечения. Сейчас мы видим, что на самом деле это довольно серьезное ужесточение условий содержания.
А что Надежда думает о новых предъявленных ей обвинениях?
Ну, смотрите, новыми можно назвать только, по большому счету, обвинение в пересечении границы, про которое мы давно уже говорили, оно для нас как таковой не сюрприз. Учитывая, что это обвинение небольшой тяжести, то, что автоматом в России попадает сейчас под амнистию, нас, в принципе, эта статья как таковая не беспокоит. Мы, естественно, когда дойдет до суда, если до него дойдет, мы все еще надеемся, что давление, которое сейчас оказывается на Россию, приведет к тому, что Надежда освободит до суда, несмотря на все заявления наших чиновников. Тем не менее, если до суда по этому обвинению доходит, то мы, естественно, сделаем все возможное, чтобы публично показать, как на самом деле все происходило, но какой-то отдельной угрозы вот в этом новом обвинении мы не усматриваем. Это просто то же самое продолжение операции прикрытия того, как Надежду вывозили в Россию, вообще то, что было с самого начала. Что касается обвинения в убийстве, по-моему, это прошло незамеченным, хотя мы об этом говорили. Если помните, в самом начале, в июле 2014 года, когда наш следственный комитет отрапортовал то, что они поймали убийцу российских журналистов, Сашенко, у нас пресса, просто не умолкая, трындела о том, что вот Корнелюк и Волошин были убиты, чтобы помешать им исполнять долг журналиста, рассказывать правду, значит, зверство карателей. А сейчас это все ушло. Первоначальное обвинение у Надежды звучало как пункты А, Б, Е, Ж, Л, части 2 статьи 105. Вот пункт Б – это убийство лица в связи с исполнением профессиональных обязанностей и профессионального долга. Сейчас этот пункт ушел. У нее остались А, Е, Ж, Л. И об этом не говорит.
Да, но вы расцениваете это как хороший знак?
Нет, мы расцениваем как то, что Следственный комитет признал, хотя ему неудобно об этом говорить вслух, но они так молчаливо признали, что да, они с самого начала облажались. Их версия была одна, сейчас она другая. Там изменились факты. Понимая, что они не могут увязать тот биллинг, который мы опубликовали, местонахождение телефона Савченко, не могут его увязать с версией о том, что она в момент приезда журналистов находилась вот в этом самом поселке Металлист, значит, они сделали финт ушами, и сейчас обвинение выглядит так, что якобы около 9 часов утра Надежда залезла на телефонную вышку, и оттуда в бинокль неустановленной конструкции, не установлен, потому что его не нашли при ней. С помощью аппаратуры неустановленной конструкции, то же самое, ее не нашли при ней, определила координаты GPS вот этого блокпоста «Металлист», и с помощью средств связи установленной конструкции, догадайтесь почему, передала эти координаты Мельничуку. То есть там у нас уже включается в полной мере научная фантастика. Я так думаю, что в самое ближайшее время мы опубликуем подробный анализ, почему эта версия тоже является липовой, но она, безусловно, является липовой. И в этом смысле нам, конечно, отчасти нас радует то, что Следственный комитет вынужден был пойти на какие-то изменения позиции. Это не в хорошей жизни они делают, это они делают от того, что понимают, что если ничего не поменять, то позор будет ну совсем очень. Сейчас они надеются как-то заболтать этот сюжет, внести туда вот эту вот неясность, то ли лазила, то ли не лазила на вышку. Но это мы тоже надеемся пресечь довольно на ранней стадии.
Это был адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. С ним побеседовала Любовь Чижова. «Время свободы» – итоговый выпуск. Одна из крупнейших угольных шахт Донецки – Путиловская, ровесник Октябрьской революции. Она была заложена в 1917 году, в эксплуатацию ее сдали спустя два года под названием «Бутовка Донецкая», которая шахта носила до переименования в Путиловскую в 2005 году. Сейчас территория шахты – форпост украинской армии на передовой зоны АТО. До ближайших позиций сепаратистов от нее 400 метров, чуть больше до Донецкого аэропорта, ожесточенные бои, за которые продолжались с весны прошлого года до января нынешней. На Бутовке, как чаще называют это место жители Донецка, или просто на шахте, как говорят военные, в составе 11-го отдельного мотопехотного батальона уже 77 дней несет службу Александр Назарчук. Как он говорит о себе сам, бывший айтишник, теперь солдат. В интервью моему коллеге Марку Крутову Назарчук рассказал, почему пока рано говорить об окончании боевых действий, как сепаратисты обстреливают позиции украинской армии из отведенного в соответствии с Минскими соглашениями тяжелого вооружения, о том, как однажды в темноте он принял боевую группу противника за стадо зайцев.
Я посмотрел, где находится шахта Бутовка на карте. С одной стороны от вас Донецкий аэропорт, практически через дорогу сам Донецк. То есть можно сказать, что вы на самой передовой.
Ну, можно сказать. Вот сейчас вот 400 метров до меня точно такой же опорный пункт Сепаров. То есть иногда, ну как иногда, постоянно перестреливаемся. То им что-то почудится, то нам что-то почудится. Мы уже в пределах кольцевой Донецка.
Эти перестрелки, они насколько часто происходят?
Ну, мы считали вот буквально вчера. У нас за все это время было 14, за 77 дней было 14 дней без перестрелок, без артналетов и перестрелок.
Обошлось ли без жертв и пострадавших?
От стрелкотни у нас раненых нету, а вот танка и артиллерии, да, было двое пострадавших, двое раненых.
Разве танки и артиллерия не должны быть отведены по Минским соглашениям, или это было до того, как начался отвод?
Это уже было после. Нас обстреливали танком, это был один из тяжелых. А второй, слава богу, не сильно тяжелый был, когда артиллерия, это было буквально месяц назад. Смотрите, по Минским соглашениям должно было уйти все больше, чем 100 миллиметров. И танк, и гаубица, это больше 100 миллиметров. То есть сейчас, да, сейчас, конечно, легче, чем когда было в феврале до перемирия, но как бы кое-что они пооставляли. Вот. И когда им становится тяжко, они не стесняются включить. И по нам, и по нашим соседям, то есть немножко у них есть запрещенного. Ну, в частности, как минимум два танчика у них иногда в Спартак доезжают.
Рядом с вами аэропорт, за который больше полугода шли ожесточенные бои, в итоге его заняли сепаратисты. И что сейчас там происходит?
Вот до взлетки мне получается приблизительно 2,5 километра, ее как раз хорошо видно. Вот, за ними терминалы, там как бы терминалы, метро, там сейчас у сепаратистов тоже какие-то опорные пункты, они там суетятся, мы их постоянно видим, гоняют машины, там БМПшки, перестреливаемся, ну, в общем, короче, жизнь бьет ключом.
Зачем тогда вообще была эта многомесячная осада аэропорта? Сепаратисты говорили, что хотят таким образом защитить жилые кварталы Донецка, которые оттуда якобы обстреливает украинская армия. Теперь позиции военных расположены на таком же удалении от города, просто чуть правее и левее, в песках и у вас, вот на шахте, но при этом не штурмуют вас с таким ожесточением. Почему?
Я думаю, что аэропорт — это больше такой у них медийный был повод, да, вот взять, всем показать, какие они крутые и так далее. По поводу обстрелов, вот ихняя гаубица, она работает по нам, то есть мы видим, откуда она работает из пределов Донецка, как бы ответ по ней давать нельзя, потому что она реально, ну, в жилых кварталах, такая вот зараза. Все видим, как бы, ну, вовремя прячемся, потому что ответить, как бы, ну, у нас только, у нас то вооружение, которое можно по Минским соглашениям, и этим мы отвечать не будем. То есть, на самом деле, если бы мы хотели обстреливать Донецк, проблем бы с этим не было бы, что с наших позиций, что даже еще более дальних. Но как бы, никто его не обстреливает, и как раз вот наше перемирие придерживается в этом смысле.
Часто сейчас можно услышать применительно к событиям на востоке Украины слова «война закончилась». Так ли это?
Позавчера в нашем батальоне еще двое погибших. Не на нашем опорном пункте, на соседнем. То есть это не секрет, это открытая информация. Ну как эта война закончилась, если они погибли от снаряда САУ? То есть я стоял, наблюдал, когда это разрывалось на их опорном пункте. Это очень нехорошее зрелище, и эта война не закончилась, когда взрываются снаряды САУ. Да. Она не закончилась, и она будет продолжаться еще.
Вы ожидаете, что конфликт разгорится с новой силой?
Ну, он гарантированно разгорится с новой силой еще, потому что как бы, ну, и они готовятся, и мы готовимся. И то, что есть, ну, вы сами понимаете, знаете, это что-то как в физике, да, вот состояние покоя. Но сейчас оно очень неустойчивое. То есть, скорее всего, они постоянно анонсируют, что они хотят нас отодвинуть от Донецка. Значит, будет еще наступление. Я не хочу быть голословным, но я думаю, что летом что-то еще будет.
77 дней, как вы держите эту позицию?
Так точно,
это,
да.
Это норма вообще для зоны АТО, для передовой, или это все-таки чуть побольше, чем должно было быть в идеале?
Насколько я знаю, есть рекомендация, что должно быть 45 суток в зоне АТО. Плюс, насколько я знаю, когда были бои за аэропорт, постарались ребятам все-таки делать ротации, внутренние ротации, да, то есть ты 2 недели на передовой, потом ты, допустим, там неделю отдохнул тоже в зоне АТО, но просто хоть немножко в тылу, да, то есть поэтому, конечно, мы немного уставшие, 77 дней — это слишком много, да, но закрыто на маленькой площади, одни и те же люди, постоянные обстрелы, тоже условия жизни, скажем так, обычные военные, немного уставшие, конечно.
Из чего состоит ваш обычный день, если, конечно, нет интенсивных обстрелов?
Покопал, где-то что-то укрепил, покушал, поспал, то есть, ну, уже сейчас такая апатия, что, как бы, ну, вот, даже друг с другом общаемся уже меньше, там, утыкаемся кто в книгу, кто еще куда-то. Когда начинается перестрелка, когда начинается бой, то это даже воспринимается уже с какой-то радостью, потому что хоть немного взбодрился. А в принципе, ну, именно психологически прежде всего тяжело. Такая апатия есть.
И какие-то истории разнообразили этот быт?
Была у нас вот такая замечательная труба, самая высокая точка над местностью. Я регулярно на ней ночью как бы сидел с тепловизором, охотились мы на наших оппонентов, назовем это так. И вот как бы однажды ночью туман был, то есть видно плохо. Смотрю по полю, мне показалось, что стадо зайцев пасет. Причем наблюдал я их минут 15. То есть они что-то там суетились, бегали, то есть, ну, смотрю, зайцы и зайцы. Вот. И только когда возле них пробежала кошечка, эта дистанция где-то была около километра, возле них пробежала кошечка, я немножко удивился размером зайцев. В общем, дали мы туда очередь из АГСа, что-то у этих зайчиков подрывалось, и один зайчик там и остался. В тумане сепаров приняли за зайцев. Они там, видимо, переносили БК, и мы их вовремя накрыли.
Как осуществляется в условиях, когда вас не ротируют, подвоз продуктов? Приезжают ли к вам волонтеры, доезжают ли они до такой дальности? дальней точке.
В бытовом смысле все нормально, то есть волонтеры прямо до нас не довозят, но они довозят до как бы наших тыловых частей, и там дальше ребята на коробочках что-то нам привозят. То есть именно в плане там обеспечения, как бы, ну, война есть война, то есть как бы не пятизвездочный отель, но как бы и какой-то такого ужаса, как бы когда все начиналось под Славянском, такого сейчас нет.
Часто говорят о необходимости психологической реабилитации для бойцов, которые возвращаются из зоны АТО. Как вам кажется, вот вы говорите слово апатия, да, вам или кому-то из тех, кто сейчас с вами держит эту шахту, такая помощь может понадобиться?
Кому-то может понадобиться, мне, наверное, все-таки нет, то есть как бы я это проще воспринимаю. На самом деле, если сюда вот приедет кто-нибудь из старших офицеров батальона и просто пожмет ребятам руки и скажет: ребята, ну вот такая ситуация, продержитесь там еще там какое-то время, то уже станет намного легче. Но вот за эти 77 дней как-то такого не было.
Это был военнослужащий украинской армии Александр Назарчук, с ним побеседовал Марк Крутов. Время свободы. Итоговый выпуск. Новороссийские девушки, приговоренные к административному аресту за танец у мемориала «Малая земля», отсиживают свой срок в надежде, что скандал вокруг видеоролика с их танцем утихнет. Адвокат девушек рекомендовал им не обжаловать приговор из-за возможных последствий, а члены общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края полагают, что дело приобрело политический оттенок. Рассказывает Валентин Барышников.
Виктория отвечает на телефонный звонок, но отказывается давать интервью и просит проявить понимание. Три ее подруги, с которыми она записывала танцевальный видеоролик у мемориала «Малая земля» в Новороссийске, оказались под арестом на 10-15 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Алла, другая участница видео, как и Виктория, отделавшаяся штрафом в 1000 рублей, не отвечает на письма через сеть ВКонтакте. Маргарита, Екатерина и Яна, девушки, помещенные под арест, считают, что с ними обошлись слишком жестко, но отказываются обжаловать решение суда. Члены общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края, посетившие арестованных, говорят, что несколько поражены позицией адвокатов. Девушкам не советовали подать на обжалование, так как, цитата, «могут возникнуть обстоятельства, ухудшающие их положение. Их действия могут расценить по какой-нибудь другой статье, усугубляющей положение, например, могут обвинить в вандализме». И еще, добавляют члены комиссии, девушки полагают, что их дело приобрело политический характер. Мать одной из девушек в интервью Yot News объяснила все более-менее прямо. Цитата. «Адвокаты, которые защищают дочь, сказали, что если девочки отсидят, проблемы на этом закончатся. А если мы начнем подавать жалобы, то дочери вменят уголовку. Прокуратура хотела завести уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Но, видимо, решили, что лишняя шумиха не нужна. Адвокаты, хорошие знакомые моих друзей, обещали, что если не дергаться и не пырхаться, то никаких ответных телодвижений не будет. После праздников девочки выйдут на свободу и дело закроют. Я хочу мирно дальше жить и забыть об аресте Риты, как о страшном сне». Марина Романова, член комиссии, посетившая девушек, находящихся под арестом, так описывает встречу.
В ходе беседы высказали, что они не согласны со столь строгим наказанием в виде ареста 10 и 15 суток. На условия содержания жалоб они не выразили. Обращение сотрудников также их устраивает. Никто не оказывает на них ни морального, ни физического давления. Но и нас заинтересовал другой вопрос. Девочек привлекли по статье 20.1, то есть мелкое хулиганство, которое должно выражаться в нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Оно должно сопровождаться нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием гражданам, либо же уничтожением имущества или повреждением такового. То есть в деяниях девочек не было ничего из перечисленного. И вот каким образом суд оценил их действия как мелкое хулиганство, то есть статья 20.1, часть 1 КУАПа Российской Федерации, вот это очень интересует правозащитников. И когда мы вошли в камеру, то мы разъяснили, кто мы такие, зачем мы осуществляем общественный контроль, и разъяснили им их права, о которых они могли не знать. В камере не находился перечень их прав и обязанностей. Но вот они, например, не знали, что они имеют право на свидание с родственниками. За все время содержания каждый административно задержанный имеет право на одно свидание с родственниками, независимо от сроков содержания.
Они сидят втроем в одной камере, и больше кроме них никто не сидит.
Камера у них четырехместная. С ними находилась до, значит, ранее, как мы поняли, еще одна женщина. Но так как она является курящей женщиной, то ее пересадили в другую камеру.
Ваша коллега Елена Малина, она говорит, что девушки чувствуют себя подавленно. У вас такое же осталось ощущение?
Я думаю, ни один человек не будет рад, находясь за решеткой.
Я так понимаю, что им был предложен адвокат от фонда «Общественный вердикт», но они отказались.
У девушек имеются свои адвокаты, позиция которых нас тоже немного поразила, так как они не посоветовали, или же это был адвокат одной из девушек, но позиция защитника поразила тем, что он не посоветовал им обжаловать постановление суда об административном аресте, так как могут возникнуть обстоятельства, ухудшающие их положение. То есть как бы не было худшим. Хотя обжалование решения или постановления суда – это единственный законный способ установления истины.
А что они подразумевают под этим хуже?
Ну, что их действия могут расценить по какой-нибудь другой статье, усугубляющей положение. То их могут обвинить в вандализме, например. То есть, возможно, им говорили про какие-то другие варианты.
Они на самом деле боятся, что это дело перерастет во что-то большее.
Они решили, что их дело приняло политический характер. Сказали, что их дело стало политическим. По-моему, так это было точно. Вы знаете, точную фразу я вспомнить не могу, но вот примерно звучало так. Просто у них сложилось такое мнение. То есть они не думали, что это примет такой оборот.
А они осознают как-то, что их дело стало громким?
Да, они осознают, что их дело стало очень громким.
Как они реагировали вот на это предложение другого адвоката нанять?
Ну, они подумали и сказали, что так как они не желают обжаловать решение, то и представители им другие не нужны.
Происходило прямо при вас? То есть они совещаются между собой? Они вообще как-то между собой коммуницируют?
Да, конечно, они очень свободно чувствуют себя в камере. И при нас они вели себя тоже свободно. Вон они друг друга могли спрашивать, переглядываться совершенно без всяких препятствий. Кроме того, мы дали время им подумать, и пока мы проверяли другие камеры, то есть они остались при своем мнении.
У вас было ощущение, что они сожалеют о том, что...
Да, у меня сложилось такое, да, ощущение, что они действительно сожалеют о произошедшем.
Это была член комиссии Марина Романова. Сотрудница фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова выразила готовность оказать юридическую помощь девушкам, от которой те, как мы уже знаем, отказались. Она выражает сомнения в действиях адвокатов девушек.
Оценивать действия адвоката, то есть из чего он исходил, я не могу достоверно, так скажем, оценить, поскольку я все-таки не видела процессуальных документов, я только знаю, у меня фактуры, что были привлечены по такой-то статье, да. Что там было в протоколе, что девушки написали, как, то есть какие были рапорты, то есть в зависимости от материалов дела, да. Адвокат, в принципе, мог занять, ну, это тоже, это, то есть не обязательно обжаловать что-то, если человек действительно в этом совершенном административном правонарушении там согласен, да. Но здесь явно, что, исходя, опять же, со слов членов ОНК, я так поняла, что на самом деле, то есть им нужна защита, но там по истечении там нескольких там 40 минут, нескольких, а где-то вот, то есть к ним пришли члены ОНК, то есть посетили и рассказали, что могут помочь найти защитников, и девушки были согласны на, то есть, на защиту, в принципе. Но через 40 минут, то есть члены ОНК пришли, и в данном случае они сказали, что им ничего не нужно, им посоветовали не обжаловать. Но тем не менее они не согласны с назначенным сроком. Исходя из того, что все-таки девушки, как бы они ни понимали там и не были в правовом плане осведомлены, де-факто получается, что все-таки они не согласны с постановлением о административном правонарушении, поскольку они не согласны со сроками. И обжаловать это, как вот так вот, если гипотетически при такой ситуации, нужно. А если адвокат говорит, что это не нужно, то есть обжаловать и дальше, то есть могут быть еще какие-то действия, я совсем в этом смысле не понимаю, потому что девушкам сказали, что они боятся, что их привлекут за вандализм. Опять же, то есть какие основания для этого, что их привлекут, они неизвестны. То есть, да, на мой взгляд, это как бы нужно опять же смотреть документы, на основании чего я не понимаю, то есть здесь, вот в этом смысле я не понимаю действия адвоката. Не берусь оценивать, то есть в полной мере, то есть прав он был, не прав, я просто не понимаю.
А как вы вообще оцениваете вот эту ситуацию в целом? На самом деле я даже не понимаю, почему какое-то хулиганство, реакция даже не на их действия, а на ролик. Это не то, что люди какие-то шли по улице, что-то их привлекло внимание, они пожаловались, и вот это произошло. Это ролик в интернете.
Для меня это точно так же, как вот вы сейчас сказали, что да, если бы не было ролика, условно говоря, никто его не увидел, ничего бы не было. То есть ничего бы не было. Тем более, то есть мне также известно, то есть я была в российские, и в принципе, то есть знаю, мне рассказывали, что около этого мемориала, во-первых, то есть находится пляж, и люди, то есть там отдыхают. И никогда ничего, насколько мне известно, никаких административных дел, если там не было там действительно каких-либо нарушений общественного порядка, что в данном случае не было, да, такой реакции не было. Кроме того, то есть этот мемориал, то есть сам по себе, есть разные, насколько я понимаю, точки зрения, что это место было пустырем, и там не было, там нет захоронений. Однозначно, как мне было сказано, там, значит, это памятник, дань памяти погибшим в Новороссийске, да. Но было ли это именно тем местом или нет, да даже если было, то есть умыслом у них на какое-либо, так скажем, сейчас можно, модно, оскорбление чувств различных групп, я считаю, что не было. И в данном случае действительно послужило такой, то есть резонанс получила эта ситуация только потому, что, да, ролик был размещен. Кроме того, то есть мне также, то есть мы нашли информацию в интернете, где говорится, что на этом, ну, просто есть там фотографии даже, да, где на этом же месте проходил конкурс, то ли мисс красавица Новороссийска, то ли что-то вот вроде того, то есть конкурс красоты проходил. Девушки ходили по подиуму там около мемориала в купальниках. И в этом смысле им что? То есть вот есть какая-то разница между тем, как бы, что сделано здесь. Притом девушки явно не танцевали эротический танец, насколько я видела, да. И явно были одеты. Каким образом можно было здесь как бы вот что-либо изменить, я в принципе не понимаю.
Это была сотрудница фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Следственный комитет сегодня предъявил бывшему директору Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Юрию Пивоварову обвинение в халатности, повлекшее за собой разрушение здания библиотеки и утрату части библиотечного фонда. Пивоваров не признает вину и не согласен с предъявленным ему обвинением. 30-31 января сильный пожар библиотеки «Иниона», одного из ведущих научных учреждений в России в гуманитарной области, уничтожил примерно пятую часть библиотечного фонда. Обрушилась крыша одного из крыльев здания. Руководство института утверждает, что государство годами не выделяло достаточных средств на противопожарную профилактику. Как заявил академик Пивоваров в интервью моему коллеге Андрею Шарму, он разочарован отсутствием внятной поддержки со стороны коллег по научному сообществу.
Я пришел вместе с адвокатом, мы подождали следователя, потом следователь сходу показал бумагу, где я уже превращался в обвиняемого. Показал довольно такое большое, что ли, обвинение. Но мы его посмотрели, я совершенно его отвергаю и не принял его. Вот, это 293-я статья, часть первая, халатность. Значит, а потом мы подали заявление на прекращение дела и дознание. Они избрали меру пресечения подписка о невыезде за пределы Москвы. Но мы попросили, чтобы в область разрешили, мало ли сейчас свободные дни. Но это еще они не, пока разрешение это не получили. Пока подписка только оставаться в Москве. Для меня это означает, кроме всего прочего, срыв важнейшей командировки в Китай, которую мы долго готовили на своей институте, в том числе и по, значит, последствиям преодоления пожара у нас с китайскими коллегами. И, к сожалению, поездка на очень важную конференцию в Будапешт. Там собираются русисты, в общем, со всего мира. Мне инкриминируется то, что я, значит, халатно относился к выполнению предписаний, значит, пожарных служб МЧС. Но это не так, потому что с 98 года по 2014 конец я бесконечно писал руководству сначала Академии, но потом ФАНО, Федеральному агентству научных организаций, которому мы теперь подчиняемся, о том, что нужны деньги для того-то, для там дыма удаления, пожаротушения, починки крыши, с конкретными расчетами. Ну, в общем, этих денег практически не получал, были копейки. Какие-то копейки мы добавляли из собственных арендных денег, а в 2014 году мы вообще ни копейки не дали на преодоление тех предписаний, которые каждый год нам МЧС составлял.
А архив у вас, вот эта вся переписка, она сохранилась у вас?
Ну, конечно, так нет, а и следствие, и прокуратура, и там, я не знаю, кто угодно. Они видели все эти материалы, и они абсолютно убедительны, не только потому, что я говорю, это целый ряд юристов признали абсолютно убедительные материалы, что только этим и занимались, что привлекали внимание. А мы же государственное бюджетное учреждение, где мы деньги берем? Мы на государственном бюджете, ну, небольшие деньги, это аренда помещений, но этого явно не хватает.
Чем вы тогда объясняете тот факт, что все-таки выдвинуто обвинение в ваш адрес, несмотря на то, что вот эти документы, представленные вами, убедительные?
Я не умею читать в умах, сердцах, где нет этого таланта, не знаю. Я поразился, когда пришел, значит, в Следственный комитет Юго-Западного округа Москвы, какое количество там было журналистов. Я себя почувствовал и Пугачевым, Владимиром Высоцким, кого там еще-то, и каким-то известным футболистом. И они бесконечно бегали, фотографировали там и прочее, прочее.
Причина пожара точно установлена, следствие закончено по самому факту возгорания.
Я знаю из газеты, как знают все, что прокурор Москвы заявил, что, судя по всему, протекла какая-то протечка в крыше на какой-то технический этаж. Но мне документов никто, меня не знакомили с этим.
А у вас есть своя версия случившегося?
Ну, конечно, нет. Я же не специалист по этим делам. Понимаете, с первого дня меня спрашивают свою версию случившегося. Не знаю. Я не знаю. Мы делали все, что могли для того, чтобы этого не было. Бывают разные ситуации, которые я, как не технический человек, предположить даже не могу.
Вы ушли с поста руководителя института. Каково сейчас ваше положение в ИНИОНе?
Избран ученым советом ИНИОНа во вторник научным руководителем института. Есть такая должность. То есть я не занимаюсь уже финансовыми, плановыми, там, какими-то делами хозяйственными, персоналом. Я занимаюсь только научным процессом. Да? Ну, мне было предложено. Ну что ж, раз так, значит так. Это вновь учрежденное в нашем институте. В других есть такая должность. Например, в известной высшей школе экономики в Москве ректор Ярослав Кузьминов, а научный руководитель Евгений Ясин.
А кто возглавил институт теперь вместо вас?
Дмитрий Валерьевич Ефременко, 67-го года рождения, доктор политических наук. Я был, кстати, консультантом на его докторской. Значит, работает больше 10 лет в ИНИОНе. Английский, французский, немецкий. Закончил институт МГУ. Много ездил по миру. В общем, знающий, образованный, культурный человек.
Юрий Сергеевич, вас поддерживает коллектив института?
Коллектив меня поддерживает полностью на 100%. А я уже говорил в нескольких интервью, что меня разочаровало за эти 3 месяца. Конечно, позиция российского общества, не государства, а общества, которое, в общем, ну, не встало на нашу защиту. И какая-то презумпция виновности все время сквозит. Хотя отдельные люди, и, может быть, лучшие люди, они там всячески за нас, и за меня, и прочее, прочее. Я был бы гораздо активнее, если бы в беду попал какой-то другой институт и там другой директор. А вот тут как-то я не получил того, что я ожидал там от коллег-академиков.
То есть научное сообщество вы прежде всего имеете в виду?
Не только я имею в виду, и вообще в широком смысле интеллигенцию, понимаете? Ну а что? В конечном счете ИНИОН – это не последнее учреждение для русской науки, культуры, образования. Вот, причем говорят о библиотеке, мы научно-исследовательский институт, мы издательство, у нас огромные базы данных, мы образовательный центр, ну и так далее, и так далее. Мы площадка для многих конференций. Мы несколько дней сейчас были в Германии с этим Ефременко, нас приглашали по линии МИДа знакомиться с их опытом борьбы против пожарной всякой в библиотеках, очень интересно. Так там, когда сгорела библиотека в Ваймаре и пострадала 1/5, а у нас меньше, так там вся Германия встала, во главе комитета был там президент Германии тогдашний, ему помогал Гюнтер Грасс, Нобелевский лауреат, то есть вся культурная, социально-культурная Германия встала в защиту Ваймарской библиотеки. А нам как-то, в общем, написали какие-то слова сочувствия, но...
Чем вы это объясняете?
Ну, я не знаю, понимаете, ну, видимо, какое-то... Ну, вот слабое мы общество, понимаете, вот слабое мы общество. Не всегда мы с сочувствием относимся к друг другу.
В какой степени удалось уменьшить или ликвидировать ущерб от пожара? Что сейчас, собственно, в институте происходит?
Ну, сейчас что происходит? Значит, сейчас заканчиваются работы по вывозу тех, значит, элементов, которые разрушены безвозвратно. Это тяжелейшая работа и опаснейшая. Там весь сухой фонд, который не сгорел, это тоже, значит, часть вывезен в другие места. В хладокомбинаты вывозится намокшая литература после пожара, потому что они работали не пеной, а водой и сильно намочили книги. Решаются вопросы, как будем сушить намокшие книги, которые после холодильников будут возвращаться. Издательство продолжает работу. Мы все, что издавали, все издаем. Каталоги спасены, что очень важно. Часть здания, которая выходит на Нахимовский проспект, видимо, уже не подлежит восстановлению. А та, которая на Профсоюзную улицу, в ней работа продолжается.
Юрий Сергеевич, последний вопрос вам задам. Вы боитесь сюда?
Как это? Когда кверх тормашкой катится и бьется в падучей судьба, не надо страшиться и каяться, бояться тюрьмы и суда. Знаете, кто это написал? Юрий Маркович Даниэль.
С академиком Юрием Пивоваровым побеседовал мой коллега Андрей Шарый. Время свободы. Итоговый выпуск. В отношении депутата Госдумы Ильи Пономарева, который сейчас находится в США, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на следственные органы. По версии следствия, Пономарев растратил денежные средства фонда Сколково на сумму более 22 миллионов рублей. 7 апреля этого года Госдума России лишила депутатской неприкосновенности Пономарева, тем самым удовлетворив представление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционного политика. Пономарев единственный из законодателей, который выступил в Госдуме против аннексии Крыма России, и считает, что его преследование носит политический характер. С Ильей Пономаревым в Сан-Франциско встретился Мумин Шакиров.
Деньги выдавались на организацию публичных мероприятий, которые проходили в форме выступлений, лекций, семинаров, конференций, круглых столов, поездок, встреч и так далее. Там большой список через запятую. Вот следствие вытащило слово «лекция», и его пиарят. Все, потому что понимают, что лекция – это когда профессор перед студентами читает. Такого не было ни одного мероприятия. Более того, это не зарплата, это не гонорар. Это деньги на расходы. То есть надо было привести, например, там 14 там, высших руководителей Массачусетского технологического института и провести их по 20 российским университетам. Ой, за какие затраты нужны для того, чтобы 20 человек из Бостона, бизнес-классом, все крутые, значит, провести по всей России 20 университетов, в каждом из университетов организовать мероприятие, на него что-то свести, подготовить материалы, там какие-то раздаточные и так далее, гостиницы, еда, авиабилеты, связь, там все остальное, все надо. А поскольку я депутат, то я не сотрудник фонда Сколково, поэтому я не имею права тратить деньги фонда, вот как это обычно делается, ну там, когда там бухгалтерия, вот там квиточки собираешь, и там бухгалтерия их оплачивает. Единственный способ физически мне заплатить, было сказать, что я веду преподавательскую деятельность, поскольку это подходило по смыслу, что это вот рассказывали этим самым ученым, предпринимателям, там, инвесторам и так далее, что-то рассказывали. Да? И сказали, вот это предпринимательская деятельность, вот мы тебе заплатим эти деньги как за эту предпринимательскую деятельность, это разрешено законом о статусе депутата, а ты эти деньги потратишь на то, чтобы это все организовать. Я это и сделал, они подписали все акты, все закрыто. Задачи, ради которых это все делалось, выполнены. То есть MIT пришел в Россию, сделал совместный университет со Сколково. Венчурные фонды, с которыми мы встречались, пришли в Россию, проинвестировали в российские стартапы. Предприниматели, с которыми мы работали, пока не начались уголовные дела, не уехали из России, а оставались в России. Аккредитовали Сколково, 1000 компаний аккредитовалось Сколково. То есть за что платили, то и было сделано. Ни у кого никаких претензий не было, пока не появились эти самые следователи, когда все, естественно, перепугались и начали прикрывать себе задницу, чтобы их не посадили в тюрьму вместе со мной.
Можешь ли называть фамилию человека, который явился инициатором от преследования на этом этапе?
Я не знаю. Я просто реально не знаю. Когда начал думать, с чем это может быть связано, у меня есть ровно два объяснения. Одно объяснение попроще. Оно заключается в том, что я вот в конце марта, поскольку начал готовиться к возвращению, то на всякий случай я хотел подстраховаться, и я дал, поскольку была годовщина вот аннексии Крыма, был хороший повод, я дал огромное количество интервью здесь американским СМИ, в которых всем сказал, что я в мае возвращаюсь. И вполне возможно, что как бы прочтя, что я в мае возвращаюсь, кто-нибудь в Кремле сказал, значит, этим правоохранителям, типа, ну придумайте что-нибудь, чтобы он не возвращался. Да? И они просто, поскольку надо было быстро отработать команду, они взяли как бы то, что было в наибольшей степени готовности, вот это самое сколковскую историю. Ну, как минимум, там уже типа все готово и не надо работать, да, то есть дополнительно.
Это одна версия.
Да, эта версия такая простая и бюрократическая. Другая версия чуть-чуть посложнее, и я ее считаю более вероятной. Она заключается в том, что поскольку вот это вот убийство Немцова высветило глубочайший конфликт между гражданским и силовым крылом Кремля, а я считаю, что конфликт не между Кадыровым и ФСБ, да, то есть вот, я считаю, конфликт, он, грубо говоря, между партией мира в Украине, да, то есть и партией войны в Украине. Потому что я считаю, что убийство Немцова, это было заказано этой самой партией войны и исполнено, собственно, этой самой партией войны. Во имя того, чтобы потом показать либо на украинцев, либо на Ходорковского в качестве внешней силы героически разоблачить этот заговор, нарастить свое влияние перед Путиным и провести вот эту всю свою, значит, там, повестку дня. Я считаю, что партия мира
в лице Владислава Юрьевича, трезво оценив ситуацию, поняла, что делал табак, и решила сыграть на опережение, сказав товарищу Кадырову, давай, чтобы Кадыров взял вину на себя. Кадыров взял вину на себя, за это получил орден.
Но он не взял на себя.
Ну, де-факто взял. То есть он сказал, это хорошие ребята, я их хорошо знаю, это мои люди, там, и так далее.
Да.
Вот. То есть тем самым весь мир считает, что это сделал Кадыров. И вся оппозиция считает, что это сделал Кадыров. То есть теперь претензия к Путину, что ты, типа, ты не можешь навести порядок с Кадыровым. Нету претензий теперь, что это Путин убил, ФСБ убило, да? То есть теперь претензия, что то есть ты вот не можешь с Кадыровым справиться. Вот то теперь суть претензий.
То есть это такой ложный шлейф?
Да, который... они полностью переломили эту самую повестку. Тем самым они, во-первых, то есть Сурков сам получил очки перед Путиным, а во-вторых, они полностью нейтрализовали игру ФСБ. А, соответственно, надо было каким-то образом Суркова мочить. Вот. На чем можно Суркова мочить? Ну вот вспомнили старое дело, тогда-то оно начиналось из-за Суркова, в чистом виде. Я думаю, что вытащили скелет из шкафа, чтобы все-таки доказать, что то есть это был, значит, Сурков, тем более, что в деле есть показания Виксельберга на Суркова, а вот очень такие для Суркова неприятные. Не хотя...
Это публичные показания?
Нет, конечно, в деле я просто, то есть они есть в деле.
Видел своими глазами?
Да, я их видел своими глазами. И хотя они полностью неправды от первого до последнего слова, и он единственный, кто дал эти показания, я их не подтвердил, но тем не менее, как бы есть, значит, чего разыгрывать.
А зачем партии войны убийство Немцова?
Ну, я же говорю, что то есть, они же, это же силовая история, они берут на себя расследование, они, соответственно, показывают на виноватых, то есть они полностью меняют расклад сил внутри администрации в свою пользу. Более того, у партии войны, в отличие от партии мира, есть кандидат президента. То есть у партии мира как бы есть некий по умолчанию, это типа вот Медведев, да, то есть, ну, это как бы абсолютно невероятная история, да, а у партии войны есть абсолютно сильные и четкие кандидаты президента, причем два, это Шойгу и Иванов. И Шойгу-то просто популярен, и он является прекрасным кандидатом президента, и в любой момент времени вся эта вот шушера, которая держится вся вокруг этой группы, там, типа Тимченко, там, Ротенбергов и так далее, в любой момент времени, там, ближе к выборам 18 года, могут сказать, Вова, то есть надо все-таки там как-то вопрос с санкциями, значит, решать. И вот смотри, вот тут все, в общем, понятно. Давай там вариант с преемником рассмотрим. И мне в равной степени противно как позиция партии мира, так и позиция партии войны, потому что я считаю, что очень важно, чтобы у Украины был успех, а не поражение.
Это был депутат Госдумы Илья Пономарев. Вопросы ему задавал Мумин Шакиров. Время свободы. Итоговый выпуск. Организация «Пермь-36» признана иностранным агентом. Министерство юстиции России официально включило эту автономную некоммерческую организацию в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Музей «Пермь-36» был создан в 1996 году на месте бывшей исправительно-трудовой колонии строгого режима для политзаключенных. С подробностями Александр Валиев.
Музей, а точнее автономная некоммерческая организация «Мемориальный центр истории политики» репрессий Пермь-36 внесен в реестр иностранных агентов по результатам внеочередной проверки, которую провело региональное управление Минюста. В этом учреждении согласились дать лишь неофициальный комментарий. По словам сотрудника, в министерство обратились граждане, которые указали в своем заявлении некоторые факты, свидетельствующие о введении ОНО Пермь-36 общественно-политической деятельности. Речь шла о форуме «Пилорама». Во время проверки, как сообщили в управлении Минюста, организация не предоставила документы о финансово-хозяйственной деятельности, информацию о содержании тех мероприятий, которые проводила данная структура. Поэтому управление осуществляло свою проверку, опираясь на информацию, размещенную на сайтах музея, а также форума «Пилорама». Выводы проверки таковы. Деятельность организации содержит признаки общественно-политической деятельности в рамках форума «Пилорама». Между тем, неприятности у музея «Пермь-36», который изначально был проектом одноименной автономной некоммерческой организации, начались пару лет назад. Соучредителем ОНО было краевое правительство, которое летом 2013 года создало копию этой организации. Государственное бюджетное учреждение под тем же названием «Пермь-36». Тогда же прекратилось финансирование музея, которое осуществлялось за счет субсидий из краевого бюджета, выделявшихся через Министерство культуры. В результате музей был вынужден на несколько месяцев остановить свою работу из-за больших долгов не только по зарплате сотрудников, но и за коммунальные услуги. Руководителя автономной некоммерческой организации Татьяну Курсину сначала назначили директором государственного учреждения, но через 3 месяца уволили. Начались бесконечные переговоры с властями о дальнейшей судьбе проекта «Пермь-36», в том числе в администрации президента. Вот как рассказывала Татьяна Курсина о том соглашении, которое планировалось подписать с администрацией Пермского края.
Должны быть пункты, исходя из которых было бы понятно, разграничение функций между государственным учреждением, которое создала администрация Пермского края, и общественная автономная организация «Пермь-6» с ее просветительскими проектами. То есть государственное автономное учреждение, предполагается, по этому соглашению будет заниматься поддержанием в нормативном состоянии памятника, проведением ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ, организацией посетителей для экскурсии на территории комплекса. Все, что касается ОНО «Пермь-6», эта общественная организация будет продолжать серию своих просветительских проектов, которые направлены на развитие жизнедеятельности музея и памятника в рамках той программы гражданского образования, которую разработал и реализует общественный проект «Пермь-6».
За целый год соглашение так и не было подписано. ОНО «Пермь-36» фактически отстранили от самого музея. Все просветительские программы были свернуты. Новая администрация музея убрала упоминание об Иосифе Сталине. Затем Министерство культуры предъявило иски автономной организации на сумму более 1 000 000 рублей и выиграло их. В начале марта руководство ОНО вынуждено было объявить о начале процедуры самоликвидации. А затем стало известно о том, что Министерство юстиции начинает проверку на предмет наличия в работе организации признаков иностранного агента. Ситуацию комментирует почетный председатель краевого отделения общества «Мемориал» Александр Калих.
Я вообще вижу этот факт на фоне того, что творится вообще в стране. И вот этот вот пресс, который давит на неправительственные, независимые, некоммерческие организации, это вот общий фон к тому, что происходит сейчас в Перми. Это город, который лет 5 назад еще назывался столицей гражданского общества. Сейчас можно только улыбаться, знаете так, над этой памятью. Сначала упразднили международный форум «Пилорама», замечательное вообще дело, которое вел музей. Ну и один из приемов уничтожения, это вот это присвоение почетного звания иностранный агент. Разумеется, если государство или вообще не финансировала развитие этого музея или финансировала копеечными там какими-то взносами, организация, имеющая международную репутацию, не могла не пользоваться грантами. С того момента, как курс музея резко изменился, и это музей уже музей доблестных сотрудников ГУЛАГа.
Александр Калих сообщил, что этим летом в Пермском крае на деньги из независимых источников все-таки будут пытаться провести очередной форум «Пилорама» после 2-летнего перерыва, вызванного отказом краевых властей финансировать это мероприятие, площадка которого всегда располагалась рядом с музеем «Пермь-36». Александр Валиев для «Радио Свобода».
Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 апреля. Сегодня началось судебное заседание, на котором будет решено, выдаст ли Австрия Соединенным Штатам по их запросу находящегося в Вене украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Фирташ был задержан 12 марта 2014 года австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР. Он обвиняется в США во взяточничестве и создании преступного сообщества. 21 марта прошлого года, спустя 9 дней после ареста, Фирташ был отпущен на свободу под рекордный для Австрии залог в 125 миллионов евро. С тех пор он свободно передвигается по Вене, но не имеет возможности покинуть Австрию. Существуют различные оценки размеров состояния Дмитрия Фирташа. Большинство из них, датированные 2013-2014 годами, между 2,5 и 3 миллиардами долларов. Конфликт на востоке Украины нанес бизнесу Фирташа определенный урон. Ряд его предприятий, например, крупное химическое предприятие «Стирол» в Горловке в Донецкой области из-за боевых действий прекратили работу. Рассказывает Юрий Векслер.
В США Фирташу инкриминируют подкуп индийского чиновника с целью получения контроля над местным титановым рудником. Индийское сырье используется одной из компаний США, производящей Боинги. Власти Индии своего чиновника, который проходит по этому делу, США не выдают. Что стоит за попыткой добиться выдачи Фирташа? На сей счет есть разные мнения. Я обратился к Юргену Роту, известному в Германии специалисту по организованной преступности как в Восточной, так и в Западной Европе. 3 года назад он опубликовал книгу «Газпром. Зловещая империя». И я начал беседу с Юргеном Ротом с вопроса, является ли, на его взгляд, Дмитрий Фирташ человеком «Газпрома», человеком «Путина». Фирташ, несомненно, был человеком «Газпрома» в недавнем прошлом. Частично он остается таковым и сегодня. Он владеет большим пакетом акций одной из дочерних компаний «Газпрома». В те времена, когда он был важным партнером «Газпрома», и тесно с ним сотрудничал, он был самым мощным представителем «Газпрома» в Украине. Он был по этой причине тесно связан с Владимиром Путиным. Возможно, что он связан с ним и поныне. Является ли намерение американцев заполучить Фирташа желанием больше узнать о денежных потоках, ведущих к Путину, я не знаю. Но знаю, что на американцев оказывается давление со стороны Арсения Яценюка с тем, чтобы они добивались выдачи Фирташа. Яценюк тесно сотрудничает с США во многих сферах, и он добивается того, чтобы Фирташ был полностью нейтрализован как бизнесмен, как финансист и как человек. Вопрос, удастся ли ему это или нет. Есть ли в США ордер на арест Фирташа? Против него ведется расследование, есть и ордер на арест, но не международный, а только национальный. И тем не менее мы видим попытку США добиться выдачи Фирташа Австрии. Этот запрос базируется только на одном случае коррупции. В нем нет никаких следов расследования какой бы то ни было нелегальной деятельности Фирташа в прошлом, а такая деятельность, несомненно, имела место. Очень важно подчеркнуть еще раз, что премьер-министр Украины Яценюк пытается активно воздействовать на США с целью достижения экстрадиции Фирташа Австрии. Яценюк был тесно связан с Коломойским, еще одним непрозрачным олигархом в Украине. И они оба имеют интерес добраться до активов, которыми владеет Фирташ. В этой атаке можно увидеть, если не заговор, то сговор против Фирташа с целью лишить его свободы действий, что частично уже удалось, так как он больше года вынужден сидеть без выезда в Вене. Можно ли из этого сделать вывод, что если Австрия откажется выдать Фирташа США, и он получит свободу передвижения, то в Украину он не вернется? Я убежден на основе того, что я знаю, что он не будет выдан. И нет никаких данных или сигналов о том, что он захочет или намерен вернуться в Украину. Честное и беспристрастное расследование в отношении его деятельности ожидать на Украине не приходится. Он пытался создать в Европе структуры по восстановлению и модернизации экономики Украины, искал в этом деле партнеров и союзников среди немецких политиков, среди европейских политиков, даже умолял, можно сказать, некоторых из них вступить с ним в союз. Он выказывал большую благодарность за любую поддержку со стороны европейских политиков, но он понимает, что будет с большой вероятностью только использован в игре других. Не поможет ли ему то, что он в прошлом поддерживал Порошенко? Нет, это не сыграет сегодня никакой существенной роли. Между Яценюком и Порошенко существует свой конфликт, это общеизвестно. Их разделяют, кроме всего прочего, и разные экономические цели и интересы. Фирташ, сидя в Вене и будучи ограничен в контактах, пытается изображать из себя фигуру, которая создает европейскую структуру по восстановлению и построению экономики Украины. Но на самом деле это не более чем пиар. Вы убеждены в том, что Австрия не выдаст Фирташа. Что здесь играет определяющую роль? Предъявленные американцами недостаточно весомые доказательства вины Фирташа или еще что-нибудь? Доказательная база действительно слаба, и это самое важное. К тому же у Австрии свой опыт общения с восточноевропейскими олигархами, который постулирует осторожность и щепетильность в таких делах. Восточноевропейские олигархи, в том числе и Фирташ, играют немаловажную роль в экономике Австрии. В частности, Фирташу принадлежат многие предприятия, функционирующие в Вене. Итак, человек «Газпрома», как минимум в прошлом, Дмитрий Фирташ, по мнению немецкого эксперта Юргена Рота, скорее всего, не будет выдан США и вскоре получит, возможно, полную свободу. Но на сам «Газпром», скорее всего, без всякой связи с историей Фирташа, совсем недавно началась серьезная атака в Европе. Появились сообщения о претензиях Еврокомиссии к «Газпрому», который обвиняется в неправомерном использовании своего монопольного положения на рынке энергоносителей Восточной Европы. Это, по мнению Еврокомиссии, привело к нарушениям общеевропейских прав других игроков на свободную конкуренцию. И Еврокомиссия пригрозила «Газпрому» большими штрафами. В заключении беседы с Юргеном Ротом я попросил его прокомментировать содержание обвинений в адрес «Газпрома». Настало время, когда накопился материал о методах манипулирования «Газпромом» ценами на газ как инструментом давления на некоторые восточноевропейские страны путем шантажа и вымогательства. Это было и в Польше, и в Болгарии, и во многих других странах, в частности, в странах Балтики. Еврокомиссия имеет информацию о нетранспарентных, непрозрачных контрактах «Газпрома». По ним в целом видно, что чем лучше у той или иной страны отношение к России, тем дешевле Россия в лице «Газпрома» продает ей газ. Это является беззастенчивым использованием монопольного положения «Газпрома». И теперь настало время, когда можно аргументированно предъявить «Газпрому» обвинение в неправомерности таких действий. Это был немецкий журналист, специализирующийся на расследованиях коррупции и организованной преступности в экономиках Западной и Восточной Европы, Юрген Рот. Но после последнего комментария Юргена Рота у меня все же появились предчувствия, что Фирташ будет выдан, так как он стал, если не пешкой, то разменной фигурой в большой игре. Но до момента истины ждать осталось недолго. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 апреля. Его продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.